Когда я учился на высших литературных курсах, семья моя оставалась в Чусовом. В городке, как я писал, не только чадным, дымным, но и вечно бедным, культуришкой, развлечениями, достатком, провиантом, транспортом, хозяйским доглядом, жилищным устройством. Зато всегда он был богат смертоубийствами, пьянством, дебошами, ранним износом людей, особенно на металлургическом заводе. А я еще суровость свою и принципиальность проявил, отдав детей в пятую школу, татарскую, как ее называли в городе. Стояла она, пошатнувшись корпусом блок, подпертая со стороны лога спаренными бревнами. Полом вросла в землю, окна перекосились. Татарская она звалась по причине того, что половина ребятишек в ней училась татарского происхождения. В Чусовом жило много татар. Работали татары на высокооплачиваемых, но и самых тяжелых работах, большей частью в горячих цехах. Жили между собой дружно, сплоченно, во все времена упорно справляли свои национальные праздники и обряды. Чувство собственного достоинства, трудолюбия, кристальная честность, порядочность и добрососедство татар вызывали к ним самое искреннее уважение русских людей, и можно смело утверждать, что жили они воистину по-братски, всеми силами помогая друг другу во времена бед и тяжких испытаний, коим явилась только что отгремевшая война. Вот и захотелось мне, чтобы дети мои учились не в образцовой 17-й школе, а с рабочим классом, пусть в гнилой и холодной школе. И не раскаиваюсь, что я их туда отдал. Гениями и вундеркиндами они не стали, да и в 17-й школе из них таковых не получилось бы, задатков нет. Но честными и добрыми людьми мои дети сделались. И в этом немалая заслуга 5-й, бедной школы. Однако это я сейчас так рассуждаю, но тогда, учась на ВЛК, живя в хороших условиях, бывая в театрах, на концертах и в литобществах, покупая в магазине из продуктов все, чего душа пожелает, я чувствовал себя несколько смущенно. И хотя отправлял посылки с продуктами на Урал, все же угрызения совести терзали меня. И решил я уж баловать так баловать, свозить свою семью в Дом творчества, аж в Дубулты, куда зимой принимали писатели с детьми, детей постарше даже без пап и мам. И вот поднарядились мои дети и жена. Сводил я их в Москве кое-куда, даже в Большой театр. Да все они это вспоминают. И катанули мы на поезде в заманчивую даль. Приехали в Дубулты. Поселили нас в дальнем корпусе, среди сосен и кустов. Всех четверых в одной комнате, мы и радехоньки. Напротив поселилась пожилая интеллигентная женщина и смущенно представилась тещей Лазаря Карелина. Почему-то в комнатах не оказалось лампочек, но скоро их выдали. Я ввинтил себе и тёще Лазаря Карелина в комнаты лампочки. Слышу, бронится кто-то в соседней комнате женским голосом, но матюки мужские. Тут является моя девица, пребывавшая тогда в самом что ни на есть любопытном возрасте, и сообщает, что тетенька почему-то ходит в обуви по столу и по всему, что есть в комнате, и кроет всех и вся, как в Чусовом на улице. Я сказал дитю, чтобы она не совала нос, куда не просит, и не слушала бы того, что слушать в детстве не полагается. Дитё посопело носом и унялось. Тетенька, побронившись, забраковала жилье и ушла в другой, более удобный корпус, в более светлую и просторную комнату. Тетенька, как выяснилось, была непростая, но золотая. Жена драматурга А. Не та жена, что у него нынче, совсем другая жена. Она была вечно чем-то недовольна, говорила громко, вела себя везде и всюду мятежно, и однажды в Риге, в фирменном магазине, сняла и стала отряхивать норковую шубу на витрину с пирожными. И когда латышка-продавщица закудахтала, «Что вы делаете, как можно?» Жена знаменитого драматурга дала ей четкий отлуп. «Погода у вас мерзкая, снег». Шуба моя намокла, а мне она дороже ваших вшивых пирожных. Латышка и заткнулась, слезы у нее на глаза навернулись. Жена знаменитого драматурга уж громко на весь магазин крыла современный театр, выворачивая его, как старую шубу, драной и грязной изнанкой наружу. съехались еще несколько писателей с женами, в том числе и не менее великий, чем А, драматург Ша с женою. Пара тоже колоритная. Толпами и в одиночку начали прибывать на отдых утомленные писательские дети. Мои чада, наряженные в чусовом и на чусовской манер, тут же и померкли. Ибо те дети, скорее, главные среди тех, меняли костюмы и платья по три раза на день. Никита Михалков, красивый, кругломордый парнишка с лучисто мерцающим взглядом, так и по четыре. Да костюмы-то все по новой моде шиты, все с заграничными нашивками и фасонным покроем. Девчонки вокруг того Никиты велись роем, и он их тоже отмечал. В ту пору мне и в голову не могло прийти, что из этого шумного баловня и шалопая в скорости получится такой серьезный кинорежиссер и артист. Прибыл с женою и забалованным нежным детем мой земляк Б. Известный в ту пору писатель, лауреат Сталинской премии, громивший в центральных газетах неугодных ему литераторов. Сейчас я не называю его фамилией, только из жалости к нему, ибо стал он совсем безвестным, одиноким, и даже когда в своей квартире что-либо говорит, оглядывается на дверь. Работал наездами в Доме творчества и славный мужик Нагишкин, катая очередную толстую книгу про Боневора. Бывал он то в Дублтах, то в Риге, и от усталости или по какой другой причине, той же зимой погиб под электричкой. Приехал наконец-то и такой человек, с которым мне хотелось познакомиться. Ярослав Васильевич Смеляков. Но случая познакомиться все не было. Да и новый 1961 год накатил, и я подумал, что уж в новый-то год, в праздник-то, все мы и перезнакомимся, поговорим, может, и повеселимся вместе. Никогда еще с писателями не гуливал ни я, ни жена моя. Теща Лазаря Карелина очень подружилась с моими ребятишками. Умно улыбалась, слушая их, радовалась тому, что нисколько они пока не избалованы, что само по себе удивительно в наше время. Да еще при виде резвящихся писательских деток, слишком уж рано, как ей кажется, созревших для амурных дел и вольных поступков. Теща Лазаря Карелина спросила у нас, как мы думаем встречать Новый год. Мы бодро ей ответили, что, наверное, купим бутылку коньяку, бутылку вина, да и придем в столовую. Там, в малом зальчике, соберутся все взрослые обитатели Дома творчества. Ну, выпьем, поздравим друг друга, поговорим, может, и споем. Теща Лазаря Карелина сказала, что все это очень мило, и что она тоже купит бутылочку вина и с нашего позволения присоединится к нам и побудет совсем-совсем немного и незаметно уйдет. Она умела быть ненавязчивой. «Конечно, конечно», — поторопились мы с женой приободрить пожилую женщину, которой тоже не хотелось в Новый год сидеть в комнате одной. «Да и кому хочется?» Днем произошел в столовой прелюбопытный эпизод. Из Риги на крепком газу явился Ярослав Васильевич и доложил своей жене, Татьяне Стрешневой, человеку столь же крупному, сколь и добродушному, как он здорово договорился с таксистом. Быстро приехал, к обеду вот успел. И вообще он человек удачливый, и таксисты здесь не чета московским. Дал вот человеку всего лишь четвертную, и все в порядке. «А сколько на счетчике-то было?» — тихо спросила жена у мужа. 2 рубля, помнится, плюс полтинник на чай», — четко ответил муж жене. «Ты, Ярик, дал этому честному таксисту 250 рублей старыми деньгами», — расстроенно сказала мужу жена, судя по одежде и манере держаться, лишних денег в доме не имевшая.
«Как это 250?»
«А так вот, 25 рублей нынешних — это 250 старых, прошедших старых денег, понимаешь?» «Я правильно ему дал. 2 рубля на счетчике плюс полтина на чай», — все больше закипал поэт. «Нет, неправильно», — возражала упрямая жена. «Ты передал этому человеку хапуге 22 рубля с полтиной новыми деньгами, что в переводе на старые деньги значит 225 рублей». Тут поэт Смеляков вовсе вскипел, бросил вилку с наколотой на нее сосиской и вскочил на ноги. «Взгляните на эту дуру!» — воззвал он к публике, которой в столовке, слава богу, почти не было. «Я дал таксисту 25 рублей, а она говорит 250. Это как? Это же во дура, во дура!» Жена слушать мужа далее не стала. Вихрем вылетела из столовой. Когда мы вышли на улицу, она нервно курила на крыльце и говорила чете «Ша». Вместо двух с полтиной высадил идиот четвертную этому честному латышу. И я же еще дура. Ну, думаю, сейчас Ярослав Васильевич одумается, извинится перед женой. А он шапку в охапку и, надевая на ходу пальто, все еще ворча и ругаясь, мимо жены на берег Студеного моря в ларек, чтобы там объяснить мужикам сложную финансовую ситуацию, в какую он угодил, и успокоиться за стаканчиком винишка. Вечером поднарядились мы с женой и пошли в столовую. Теща Лазаря Карелина сказала, что подойдет позднее, уже к 12 ближе, чтобы никого с собой не связывать. В зале столовой стояла нарядная елка для ребятишек, которые собрались в Доме творчества уже давно, и они, кто в парадном, кто еще в будничном, снаряжали елку к празднику, накрывали столы, были возбуждены, как все дети в ожидании праздника. Лишь в нашем зальчике было спокойно и безлюдно. Мы с женой сели за стол, выставили коньяк и вино и стали дожидаться остальных писателей. Время близится к 10, переваливает за 10. Ребятишки в большом зале уже танцуют, гремит музыка, а мы все одни. Наконец появилась официантка Анечка, поставила перед нами сосиски с капустой, чай, по кусочку сыра, и что-то подзамялось. Стала с места на место переставлять посуду, и все поглядывала на бутылки, нами выставленные. Я и коньяк-то какой-то дорогой отхватил, гулять-то гулять. Я теж сибирака, как говорит мой фронтовой дружок Петька Николаенко, хохол, урожденный в Сибири. Он и нынче живет и здравствует в Алтайском крае на должности зама-председателя крупного колхоза. А я ведь не только сибирака, но и член Союза писателей, пусть и молодой, однако уже издавший несколько книг, печатающийся и в московских журналах, даже толстых. И жена у меня не на помойке найдена, на войне найдена, там и в партию вступила, да и работает пусть и чусовским, но все же журналистом. «Ведь что, купили вина, да? Для Новый год, да?» — спросила Анечка. «Да, говорим, да. Почти всегда встречали Новый год дома. На людях-то некогда было. Чаще и не на что». «Я должна вас огорчить», — опустив глаза и не зная, куда деть руки, продолжала Анечка. «Эти люди», — обвела она рукой вокруг себя, — «эти люди решили вас не приглашать, решили гулять без вас. Уже купили вина, точнее, сокасали ужин и вина, давали кухне теньки».
«Так как же так?» — растерянно произнес я.
«Ну ладно, мы. А как же теща Лазаря Карелина? Женщину эту они тоже решили не свать».
«Вот как?» — посуровила моя жена. «Они решили».
«Ну, раз они решили, пойдем ведь отсюда». И не солоно, как говорится, хлебавши, даже сосисок не поевши, вышли мы на крыльцо с мраморными колоннами. Стоим, молчим. Ветер дует с моря, сосны шевелит. Я много пережил унижений в сиротском детстве, но столько, сколько я их пережил после войны, израненный, бездомный, выкинутый из рядов, редко кому и приснится. «Братья и сестры!» Слеза прошибала когда-то от этих проникновенных слов. Умереть тут же за отца и отечество желалось. И мы, одна госпитальная медсестра, секретарь комсомольской организации госпиталя, второй я, молодой и шибко начитанный железнодорожник, скинули с себя броню, откликнулись на отеческий голос, выполнили свой долг. Потом нас за это так отблагодарили, что до сих пор кости от натуги и надсады болят. И казалось, что все уже миновало. Мы выдержали, выстояли, в люди вышли, точнее, выбились, сами выбились, добивая последнее здоровье. И вот. Я закипел. А закипевши, когда мне ударяла моча в контуженную голову, мог натворить всякое. Жена это знала и тянула меня в лес, на берег моря, успокоиться. Но я не хотел успокаиваться. Я хотел напиться в своей комнатке и прийти сюда потолковать с братьями-писателями. Такой у меня нехитрый, чисто русский план созревал в голове, когда появилась на крыльце Анечка с накинутым на плечи пальтецом и сказала, чтоб мы не расстраивались, что эти люди нехорошие, и гулять с ними нехорошо, никакого удовольствия не получите.
и что пока не поздно, нам надо пешать ресторан Юрмала и просить отдельный столик, и тогда будет хорошо. И еще она сказала, что они перешивают всей кухней со нас, таких скромных людей, и всей кухней придумали насчет Юрмала. «Спасибо, Анечка!» — крикнули мы, и бегом бросились с территории Дома творчества, будто свалили мешок с солью с плеч. Анечка нам помахала рукой. Ресторан Юрмала уже был закрыт. Мы постучали, и когда нам открыли, попросили позвать администратора или директора ресторана. На зов пришла крупная белокурая латышка, уже празднично причесанная и одетая. Мы ей в два голоса объяснили, что только что приехали, нам негде встретить Новый год, и просили нас приютить. Латышка поначалу сказала: «Что вы, все столики куплены еще за полмесяца». А потом на нас посмотрела пристально и вздохнула. «Что делать? Что делать? Знаете что? Есть столик для четверых официантов. Я пойду их просить. А вы пока молитесь, чтобы они сковорчивы были». И обворожительно нам улыбнувшись, дама удалилась. Не прошло и 5 минут, дама спускается по лестнице и так улыбается, будто не нам, а ей тот столик уступили. Все в порядке, только вам надо найти еще пара. Столик на четверых, и быстро, быстро. Новый год — чудесный праздник, и чудеса в этот праздник заготовлены для всех людей на свете. Только мы вышли из ресторана, навстречу нам пара, он и она. «Здравствуйте», — говорят. Мы говорим: «Здравствуйте». «Вот мы», — говорят, — «молодожены из России. Сегодня только приехали на курорт, и нам негде встретить Новый год. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век». Это был самый памятный праздник в нашей жизни. Я другого такого шумного, веселого и дружного праздника не помню. Латыши тогда еще мало были поражены ржавчиной национализма. Играл ладный оркестр, и мы вместе плясали, пели. За полночь и столы сдвинули. Молодожены, действительно оказавшиеся молодоженами, все твердили: «Ну и везучие мы, ну и везучие!» Из ресторана мы с женой ушли в 5 часов утра. Многие, в том числе и милые молодожены, остались догуливать. Проснулся я 10:00 с ощущением праздника в душе и подался в столовку. Вся кухня навстречу. «Ну как было? Хорошо, хорошо?» «Во!» — показал я женщинам большой палец. «А здесь было очень плохо», — сказала осунувшаяся лицом Анечка. «Один человек ругался насчет вас, пил посуду». Слегка позавтракав, отправился я по парку, решая вопрос: опохмелиться или не надо. Иду, посвистываю. Навстречу мне Смеляков, смурной такой, сердитый. «Здравствуйте, Ярослав Васильевич! С Новым вас годом!» «Здорово! И тебя тоже!» — пробубнил воротник Ярослав Васильевич, и спустя время слышу сзади: «Эй, парень, погоди!» Я остановился. И Смеляков остановился. Смотрит на меня издали, и вижу, неловкость его какая-то гнетет. «А похмелиться хочешь? Почему бы и нет? Тогда пошли!» «Идем!» «Молчим!» Ярослав Васильевич впереди, я немного сзади. Вышли к морю. На дюнах ларек стоит, синий и пустой, единственный еще не закрытый на зиму ларек, досконально освоенный Смеляковым, как я сразу же догадался. «Здорово! С Новым годом!» — сказал Ярослав Васильевич и бросил деньги на прилавок. Ларечник подал бутылку хорошего вина, поглядел вопросительно насчет закуски. Ярослав Васильевич отмахнулся и взял лишь тарелку с конфетами. Мы выпили вина, и я спросил, берясь за свой кошелек: «Может, лучше коньяку? Кто же с утра коньяк жрет в деревне? У тебя что, денег много? Погоди, пропьем». Допили мы бутылку вина, пошли по песчаному приплеску. Молчим. «Ты откуда приехал-то? И чего пишешь?» — спросил Смеляков. Я ему коротенько рассказал о себе. Он сбоку глянул на меня, как бы удостоверяясь, что я ему не наврал, и, не отводя глаз, сказал: «Ты это извини за вчерашнее. Свинство какое в Бога и Спаса мать!» «Да ладно, чего там? Ладного тут мало. Не будь всепрощающим. Они на голову нас. Еще выпить хочешь?» «Давайте. У меня в комнате невыпитые стоят коньяк и вино, да и жена заждалась». В комнате при жене Ярослав Васильевич снова замкнулся. Лишь сказал, входя: «Извините». Да взглянув на ребят, спросил: «Ваши?» Потом мы снова ходили по берегу моря, уже обнявшись, и я все пытался затянуть. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Я к друзьям обращусь». И, кажется, плакал. Смеляков потряхивал плечом и бурчал: «Да ну тебя! Пой что-нибудь другое». И ободрял: «Голос у тебя еще ничего, могуч». Долго мы тогда ходили, говорили, пели, точнее, пел я. К сожалению, память подгулявшего человека коротка, и запомнил я из рассказов Ярослава Васильевича лишь то, как в юности он писал стихи. Но читать их некому, так скараулив мать у печки, когда ей некуда деваться, он читал стихи. Мать удивленно восклицала: «И откуда чё берется? И откуда чё берется?» Вскоре уехала домой теща Лазаря Карелина. Я помогал ей нести чемодан до автобуса. Она сказала какие-то добрые слова о моих ребятишках. Мне пожелала, чтоб я оставался самим собою и никогда бы не сделался от славы и денег таким, как те, что обидели нас, из-за которых ей так стыдно. Они ведь тоже москвичи. Погода стояла хорошая, редкая для Прибалтики в зимнюю пору. Без дождей, без больших ветров и бурь. Иногда даже солнце выглядывало. Хорошо работалось после московской толчии и так славно встреченного Нового года. Я катал каждый день в Черне по короткому рассказу и написал их 11 подряд. И один из них до сих пор переиздаю. А это уже удача. Население Дома творчества стало убывать. Уехал Смеляков с женою. Как выяснилось, единственный, кто заметил наше отсутствие в новогоднюю ночь. И вдруг спросил у гулявшей писательской публики: «А где же тот парень-то, фронтовичок?» «А черт его знает», — ответили ему. «Напился уж, небось, валяется где-нибудь». Может быть, и удовлетворился бы этим ответом поэт Смеляков, но в действие вступила официантка Анечка и отчетливо так сказала на весь зал: «Эти люди, Ярослав Васильевич», — обвела она рукой столовую, — «решили не пригласить тех люди на праздник». Вот тогда-то поэт Смеляков зарычал, как лев, наладился опрокинуть стол, но Татьяна не дала. И, хряпнув тарелку другую, он ушел и долго искал парня-фронтовичка, да не нашел. Интересно было видеть, что население Дома творчества не испытывало никаких угрызений совести. Драматург Ша разговаривала с нами весьма миролюбиво, и, узнав, что на Урале у нас есть свой домишко и огород, воскликнул: «Что вам не жить? Своя ж картошка. А тут вот Артур Миллер приезжал. Принимай его. Он же нас принимал в Америке. И мы с другом высадили за раз 3000 рублей. На Смелякова народы сердились, говорили, что испортил он праздник, что вообще человек он несносный, грубый. Впрочем, никакого на них внимания Ярослав Васильевич не обращал. Вдруг расписался, повеселел, совсем перестал ходить к морю в ларек. И лишь перед отъездом прогулялись мы с ним туда, да и то на короткое время. Более ничего выдающегося в тот первый мой приезд в Дом творчества не случилось. Я претерпелся к колкостям, глупостям писательским. Понял, что они как все. Есть умные, есть и глупые. Есть воспитанные и хамы. Есть и те, что свои в доску мужики. Таким отныне для меня сделался Ярослав Васильевич. Уезжали мы с остатком взрослого населения одним и тем же поездом до Москвы. И коли нас было четверо, купили 4 места, то есть все купе. И радовались тому, что все будем вместе, что отдохнули ребятишки и жена, и я хорошо поработал. Ребятам теперь хватит рассказов об увиденном на всю зиму. Мне сил на учебу и московскую суету. Ярослава Васильевича я встречал потом немного, но и немало раз. Все больше на семинарах, в работе с молодыми. Был он на этих семинарах строг, остроумен, порой резок. Но молодежь все равно таскалась за ним хвостом. И я сам видел на читинском семинаре, на новом крыльце новой гостиницы, как по-русски, рубаху рванув на груди, молодой дальневосточник-поэт кричал на всю округу: «Я теперь плевать на всех хотел. Меня сам Смеляков поэтом назвал. Смотри, не замастерись», — сказал мне как-то в кафе Дома литераторов Ярослав Васильевич. Вон их мастеров-то, полон ресторан. И у всех грудь вперед и башка задрана.
«Постараюсь, Ярослав Васильевич», — ответил я ему. Через короткое время после той встречи узнал, что тяжело он болен, и больной из больницы пишет самые ироничные, как всегда, доходчивые и совершенно какие-то по-детски искренние стихи. Одно из них меня особенно поразило. Это ответ на то самое самонадеянно юное, ярчайшее в поэзии Смелякова, всеми особенно молодежью любимое. «Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращаюсь к друзьям». Поскольку ответ от чего-то не пошел в народ, и его мало знают, стихотворение же это достойно того, чтобы его знали, меж первым и вторым стихотворением целая жизнь, и какая жизнь. Я воспроизведу его здесь. «Я на всю честную Русь заявил смелее, что к врачам не обращусь, и если заболею. Значит, с дуру я наврал, или это снится, что и я сюда попал, в тесную больницу. Медицинская вода и журнал здоровья, и ночник, а не звезда в самом изголовье. Ни морей и ни степей, никаких туманов, и окно в стене моей голо, без обмана. Я ж писал больной с лица в голубой тетради не для красного словца, не для денег ради. Бормочу в ночном бреду фельдшерицы Вали. Я отсюда уйду, зря меня поймали. Укради мне, что за труд, ржавый ключ острожный. Ежели поэты врут, больше жить не можно». Сырым зимним утром, да что там сырым, промозглым, слякотным, Слава Дворжецкий, прекрасный киноартист, поздновато открытый нашим кино и лишь частично реализовавший яркий свой дар, вез нас на своем грязнущем, полуразбитом «Жигуленке» на Новодевичье кладбище, где похоронен Ярослав Васильевич, на еще одну годовщину поэта. Слава не имел жилья в Москве, и Смелюковы приютили его на своей даче. Потом и мать Славы приютили, и много кого и чего они тут приютили. Одних бездомных собак не перечесть. Того и гляди, штаны порвут псы. Разнопородные, такие же безалаберные, как и хозяева. От благодарности и усердно, громко выражаемой любви к хозяевам. Сзади в машине хохлилась от холода и вновь прихлынувшего горя Татьяна Стрешнева, теперь уже вдова поэта Смелякова. Все молчали. Лишь иногда на заносах и хлябях, минуя опасность, Слава нецензурно выражался сквозь стиснутые зубы. 4 или 5 аварий увидели мы, пока добрались с кладбища до Переделкино, где жили в бывшей даче Фадеева Смелякова. Дача та известна мне по рассказам Александра Николаевича Макарова, и это еще одно подтверждение тому, что судьба человека вообще, творческой личности в частности, развивается по каким-то совершенно определенным законам. Вспомните письмо ко мне странной и умной читательницы, над которым вместе с Александром Николаевичем посмеялись и погревали мы когда-то. Ну чем иначе, как неизгибом этой самой судьбы занесло меня именно на ту дачу, под застрехой которой стоял и мог когда-то мой друг, ожидая полосы литературной газеты. Но об этом речь впереди. Я оглядывался на Таню, она ободряюще мне кивала, ничего, мол, ничего, все в порядке. С нею мы познакомились ближе в поездке по Молдавии. Я ее, Таню, узнал сразу, хотя после Дубулты и не видел вроде бы. Подсел к ней в автобусе и заговорил об Ярославе Васильевиче и обо всех разных разностях. Татьяна кивала головой, соглашалась вроде на одной из остановок и говорит кому-то: «Где-то тут в нашей бригаде Астафьев едет. Я давно с ним хочу познакомиться, а этот кривой меня совсем заговорил». Таня есть Таня, обижаться на нее невозможно. И захохотавши, я выступил вперед и представился ей. С тех пор мы дружим, и я не часто, но все же вижу Таню, бываю у нее дома.
Милый, славный человек, умеющий скорбеть и хранить память о любимом муже, без привычной московской показухи. Трудно ей вести нелегкую свою семью, много работать над переводами и изданиями покойного мужа, да еще и написать стихи, достойные памяти замечательного поэта. Они называются «Вдова». Ярослав Васильевич похоронен в дальнем конце кладбища, против парадного входа, где за нелепым, вычурным памятником покровителю муз, неутомимому борцу за мир и производство кукурузы, суетливому вождю Хрущеву, недоумеваю, чего ему среди монастырских-то древних стен и крестов надо, покоятся достойные великого времени и русской литературы писатели Твардовский, Исаковский, Смирнов, Кирсанов и еще некоторые. Положили цветы, постояли, насквозь уже промокшие от кислого снега. Таня совсем согнулась, погрузнела, что-то попыталась рассказать и смолкла. Потом сходили к Шукшину, это в другом конце кладбища. Положили отделенные от Смелякова цветочки в ворох цветов и красной калины. С мокрого, сиротливо плачущего портрета, обрамленного черными лентами, смотрел Василий Макарыч, который совсем недавно был у меня дома. Говорил, еще больше слушал, и поскольку на похоронах его я не был, то и не воспринимал его покойным в этой кладбищенской тесноте. Очень, должно быть, неуютно спалось здесь, на престижно-аристократическом кладбище, среди новоявленных и прежних сановников и знаменитостей, русским мужикам Смелякову и Шукшину. И приукрашенно моложавые их портреты выглядели чуждо среди нагромождения пышных надгробий и позлощенных грузно-каменных памятников. Им бы на травяной холм шумные березы. Домой, на дачу, мы вернулись совсем продрогшие. Невестка и родичи Смеляковых, близкие и дальние, уже накрыли стол. Таня еще с ночи напекла пирогов, прикрыла их в горячей духовке. Небольшим, но очень душевным кругом мы помянули славного человека и поэта. Я повинился насчет Новодевичьего кладбища, что, мол, мы растяпы, так и не достали там места для Александра Николаевича Макарова. Таня опустила глаза и заметила: «Не сожалей, Витя. Пусть покоится там, где покоится. Ярик ведь тоже не зарился на Новодевичье. Он хотел быть похороненным совсем по-другому и в другом месте». Она протянула руку к полке и уверенно достала, видно, множество раз ее вынимала и читала, «Декабрь», самую, быть может, пронзительную, с трагическим ощущением и все с той же, но уже горькой самой иронией, предсмертную книжку Ярослава Смелякова. Коротко заглянув в нее, заложив палец между листков, Таня откинулась на спинку стула, закрыла глаза и в полной тишине прочитала: «Когда умру, мои останки с печалью сдержаны, без слез, похорони на полустанке под сенью слабых берез. Мне это так необходимо, что поздним вечером тогда, не останавливаясь, мимо шли с ровным стуком поезда. Ведь там лежать в земле глубокой и одиноко, и темно, лети, светясь неподалеку вагона дальнего окно. Пусть этот отблеск жизни милой, пускай щемящий проблеск тот, пройдет, мерцая над могилой, и где-то дальше пропадет». Таня смолкла, и все долго молчали. Стихотворение называется «Попытка завещания». Посвящено Т.С. Это значит мне. Как-то отрешенно и далеко-далеко прозвучал голос Тани. «Что же вы, московские жены, так плохо слушаетесь мужей? Не выполняете их последнюю святую волю? Так или приблизительно так прозвучал мой упрек, быть может, вслух и не сказанный, но еще после смерти друга моего, Александра Николаевича Макарова, возникший во мне». Таня не просто вдова поэта, сама поэт. Она услышала меня, ибо и самой себе этот упрек, наверное, адресовала не раз, многократно, ежечасно, как я потом понял. Горе, сколь к нему не готовься, все равно застанет врасплох. Тускло, вовсе не оправдываясь, как бы размышляя вслух, продолжала Таня. Окаменела вся после кончины Ярика. Ничего не понимаю, ничего не слышу. Опомнилась, а Ярик уже на Новодевичьем лежит. А я вот здесь. Ну да что теперь? Вздохнула глубоко и протяжно вдова. Давайте выпьем за то, чтобы земля ему пухом была, и почитаем его стихи. И до поздней хмурой зимней ночи сидели мы в теплом доме. Дом шатало непогодой, выло где-то вверху на чердаке и в проводах. По окнам плыл снег, шумели черные голые липы в саду. Мерцал и плавился свет уличного фонаря. Псы дремали под столом, доверчиво положив свои морды на наши теплые ноги. И было нам вместе грустно и сладостно больно. Тихо звучали в полутьме тихие стихи. Я сейчас уже смутно помню, как прошли конференции в библиотеках имени Лавренева и имени Володарского, но помню, что Александр Николаевич говорил очень хорошо и, к моему удивлению, страшно волновался. Я посмеивалась над ним, тоже мне грозный критик и преподаватель высших литературных курсов. И, кстати, заметил, что бросал бы он их, мизерный заработок, а трата нервов и времени огромная. Ах, Виктор Петрович, Виктор Петрович, как вы не понимаете? Понял, Вик Петрович, все понял, но гораздо позднее, когда сам посивел и вкусил прелести человеческого одиночества. Чувство общительности у Александра Николаевича от природы естественное. Его тянуло поделиться с людьми теми знаниями, которые его переполняли. И делал он это непринужденно, охотно, как бы ломая пополам ломоть крестьянского хлеба, наделяя людей той пищей, что у него была в сердечных закромах, добротой, душевностью, человеколюбием и огромной заинтересованной страстью к литературе. Увы, с горечью убеждался я, что и взять от него, за даром взять то, чем он богат, охотников мало, близко их попросту нет. Нахлебников дополна, но душевных, заинтересованных людей — друзей и даже слушателей нет. Жена, дочь. Но сколь бы мне не втолковывали высокоинтеллектуальные писатели, что вот где он друг с сыном, с дочерью или с женой, не разделял я этой, высокопарно говоря, аксиомы. Да и Александр Николаевич не разделял. Он знал по крестьянскому укладу жизни, что жена — это жена, дети — это дети, и неловко. Дико смотреть, когда от слов иные папа и мужья переходят к делу, разыгрывая между членами семьи друзей. Вот и были долгие годы высшие курсы, поэтический семинар на них, отдушиной, где можно было выпустить пары, поговорить и пообщаться с заинтересованными в поэзии и литературе людьми. Пусть их на курсах бывает горсточка, а остальные-то водку пьют, бабничают, бегают по нужным людям, обивают пороги редакции и издательств. Но уж и горстка хорошо для литературы, заполненной в немалом количестве равнодушными и случайными людьми. Тогда же, с разговоров о курсах, мы как-то совершенно естественно перешли на разговор о человечности. Посмеявшись над мимоходно оброненными мной словами в повести «Где-то гремит война» о том, что злодейство и злодеи не остаются безнаказанными, их хотя бы и за гробом, но настигает возмездие, Александр Николаевич грустно, с глубоко затаенной болью произнес: «Ах, Вик Петрович, Вик Петрович, если б это так было!» И начал говорить о том, о чем никогда почти не говорил, о своей работе под началом Ермилова в литературной газете. Я и до того немало слышал о Ермилове, но все разрознено. Все из вторых рук, а тут очевидец, соратник. И какой же гнусный, подлый человек открылся мне. А ведь Ермилов был не просто человек, он ходил в сильных мира сего, правил моралью и влиял на духовную жизнь, пусть ни страны, ни всего народа, но на часть литературной публики и часть немалую. Сколь же наплодил он себе подобных, вероломных рвачей, деляг, приспособленцев. Говорить по отношению к покойному Ермилову о какой-то морали, совести, порядочности просто кощунственно, рассказывал Александр Николаевич. Где этим всем вещам следует находиться, там у него волос вырос. А уж кто-кто, но он всегда и всюду качал права за идейность. Пьяница, лодырь, распутник. В самой газете он почти не появлялся, ну, изредка, на редколлегиях, экстраординарных совещаниях и в пожарном случае. Полоса подписывал у себя на даче в Переделкине, чаще всего на даче у Фадеева. «Приеду я с полосами. В дом не пускают. Стою у стены под застрехой полчаса, час. Дождь льет, снег лепит. В покоях Фадеева жеребячий хохот, виск. А я под навесом дрожу и думаю, хоть бы рюмаху велели вынести, ведь даже ямщику раньше выносили. Страшно было то, что Ермилов не был дураком, он был умен, по-своему умен, но погорел, как дурак. Жизни-то не знал, последнее время ничего и не читал. И Сталина, и Культ уже изобличили, а он все в пьяном чаду пребывал. Но дело грешное злее Божьего. И написал он передовицу во здравие Сталина, когда уже следовало за упокой, и поперли его отовсюду. Ну, не столько уж из-за передовицы, сколь потому, что минула пора таких вот направителей духовной жизни. Чего хмуритесь, Вик Петрович? Чего руки дрожат? Я бы вот раз-другой постоял под дождем, ожидающей полосы, потом взял бы кирпич и херакнул в окно этой блатной компашки. Эх, Вик Петрович, Вик Петрович, я, может, зато вас и люблю, что вы бы вот херакнули, а я все чего-то боялся. Наверное, зарплату потерять, ведь на мне череди кормящиеся, рота, стоят, в затылок дышат, жрать хотят. Впрочем, какие это оправдания, махнул рукой Александр Николаевич. Уже после смерти Макарова довелось мне услышать о Ермилове многое такое, от чего, как говорится, уши вянут. Но один факт, как мне думается, наиболее точно и ярко характеризует демагога, главного героя нашего времени, как заключил в одном из разговоров незадолго до смерти злой и честный Шукшин. По ехидному ли умыслу, по простоте ли душевной, вздумалось тогдашнему редактору многотиражной газеты электромеханического завода имени Владимира Ильича Соколовой Ирине Васильевне заказать статью к юбилею Маяковского какому-нибудь видному критику. Редакторов подобных газет иногда охватывают такие замысловатые идеи, что диву даешься. И пал ее выбор почему-то на Ермилова. Дозвонилась. И так, мол, и так, рабочий коллектив завода, того самого, что прежде был Михельсона, где стреляли в Ленина, жаждет прочесть квалифицированную статью о великом пролетарском поэте. И договорить не дал редакторше видный критик. Да для трудящихся такого завода он всегда готов, да он ночи спать не будет. Только вот знать ему надо направление статьи. Редактор в недоумении. Какое направление? Я должен знать, заявил без ужимок видный критик. Чего хотят газеты и трудящиеся? Чтобы я хвалил или чтобы я ругал Маяковского? Самое подлое в Ермиловщине то, что такие вот вахлаки, провинциалы, как я, всему, ну, может, и не всему, но многому из того, что вещали всякие Ермиловы, верили, пытались следовать созданному ими на словах идеалу советского человека. Я сказал моему другу, что Ермилова не способился видеть. Но вот Фадеева видел один раз. Правда, уже мертвого. Интересно. Как это вас нанесло? Интересно. Ехал я в Ялту по курсовке. Первый раз в жизни на юг ехал. Брюхо болело. А я, как всякий мохом обросший провинциал, думал, что раз юг, то там все вылечит. Хоть брюхо, хоть душу. Ночевал на перепутье в Москве. Утром встаю, все заборы газетами оклеены, с некрологом. Фадеев застрелился. У меня тогда уж вышли две тощие книжечки, и я, как свой, причастный к литературному цеху человек, побежал к колонному залу, где был выставлен гроб с Фадеевым. Трижды вставал я в очередь и трижды прошелся мимо гроба, где весь седой, совсем не моложавый, как в кино и на карточках, какой-то трагически отстраненный, с успокоенным и в то же время, казалось, напряженно-страдальческим лицом, лежал Фадеев. И словно бы вслушивался в шаги тихо бредущих, кашляющих людей, в их сдержанный говор. Оценили ли его поступок? Поняли ли смысл выстрела, которым он хотел предупредить людей и прежде всего меня, только-только вступающего в литературу? Так, как жил я, жить нельзя. Играла музыка. Звучал Гендель, Берлиоз, Моцарт, Вагнер, Глюк, Бах, Бетховен, помогая мне, если не разобраться в происшедшем, то хотя бы ощутить сложность происшедшего, трагедию жизни Творца. И не только этого, и не только Творца, а многих его современников, заблудившихся на ростыне двух дорог с указателями честь и правда, и разорванных надвое вершинами жизни, долгом и совестью. Но я не мог сосредоточиться на той, как мне казалось тогда, главной мысли. В Перми, в отделении Союза писателей, таскалась по столам книга, которую лениво читали молодые уже современники и последователи Фадеева. Книга постановлений секретариата Союза писателей СССР с сотнями фамилий писателей, за малым исключением реабилитированных посмертно. И этот вот седой, благообразный, величественный даже в гробу человек имел прямое отношение к их умерщвлению, затем и к реабилитации. Ему бы хвалить себя за доброту, за то, что вот осознал, пожалел пусть и убиенных, как это торопливо делали в те дни Костоломы и насильники всех мастей и званий, а он взял и сам себя реабилитировал пулей в сердце. Нет, лучше откровенный выстрел, так честно пробивающий сердца, написала в заключении одна из поэтесс, реабилитированная посмертно. И строки эти, думается мне, слухов Фадеева не миновали. Я полагаю, и так хочу думать, это нас, лит младенцев, предупреждал Фадеев тем выстрелом. Не живите, как я, не живите. Не проматывайте свои таланты в речах, на заседаниях, в болтовне и пьянстве. Не крутитесь, не вертитесь, не суесловьте, не лежите сапоги вождей, как бы ни были они велики, а садитесь за стол, работайте, чтобы не было такого движения, как у меня, от разгрома честной, долговечной книги до слащаво-жалких беспомощных главок о рабочем классе в черной металлургии, которые лизоблюды тут же начали возносить чуть ли не до масштаба войны и мира. Вы это в лесу придумали? Или действительно тогда у гроба уже так зрело мыслили? Сурово, даже зло, поинтересовался Александр Николаевич. Если в лесу, то да будет еще раз благословенна природа, так облагораживающая мысли человека. Только это слишком благородно для того человека, которого вы видели в гробу. Почему? Отчего так неприязненно и раздраженно отнесся Александр Николаевич к Фадееву в том разговоре, не знаю. Может, под влиянием минуты недомогания, изменившейся литературной погоды, тем более, что ему была известна моя неприязнь ко всякого рода вождизму вообще и литературному в частности. И он эту мою неприязнь не очень-то одобрял. Вразумлял меня терпеливо, что надо благодарным быть тем, кто в ущерб своей работе везет воз, направляет и заправляет. На что я ему резонно возражал, что ценил и ценю писателя только по таланту, а не по должности. Но что, может быть, это действительно большое благо для отечественной словесности, когда некоторые руководящие товарищи не плодят торопливых, напрочь оторванных от жизни книг и везут воз, как им кажется, общественно полезны. Этой позиции я придерживаюсь и до сих пор, однако с годами пришел к заключению, что если талант руководителя и писателя неразрывны, и человек целен в том и в другом, то это не во вред, во благо литературы. Я не был лично знаком с Николаем Семеновичем Тихоновым, что, однако, не мешало мне, как и многим-многим писателям, относиться к нему с глубочайшим почтением, надежнее себя чувствовать в житье и в работе, когда он представлял интересы нашей литературы в международных организациях, да и в наших высоких сферах. Думаю, что из потерь последних лет смерть Николая Семеновича Тихонова – самая ощутимая потеря. И это не только мое мнение, это мнение всех здравомыслящих в советской литературе людей. Такого единого мнения не было и нет о Фадееве. И тем нужнее, мне кажется, всякое невыборочное слово о нем, его лично знавших. Повторяю давно известную российскую мудрость: о покойном только хорошо или ничего. И тут же повторю еще одну известную истину. Женщины, особенно литературные вдовы, любят писать о своих близких только во благостных тонах и в светлых красках, принаряжая покойных. Оттого становятся благостнее, высветленнее, а то и святее сами. Тем не менее, я воспользуюсь любезно мне предоставленными дочерью Макаровых Аннеты Александровной воспоминаниями Натальи Федоровны об отношениях между Фадеевым, Ермиловым и Макаровым, хотя, повторяю, сам к ним отношусь с некоторой осторожностью, ибо думаю, что Наталья Федоровна далеко не беспристрастный в данном случае автор. Шел недобрый 49-й год. Я была в одной партийной организации с Сашей, организации Союза писателей. И волей-неволей оказалась свидетелем того, как все больше расходились пути дороги во взглядах на литературу между Фадеевым и Ермиловым. Не было, кажется, ни одного собрания, на котором бы не стоял вопрос о том, что литературная газета не сделала того-то и не так-то сделала другое. Словом, обстановка была накаленной, тревожной, да кто ее не помнит? Отругали Макарова за положительный отзыв о романе Симонова «Дым Отечества». К декабрю 49-го года отношения между Ермиловым и Фадеевым дошли до апогея. Причиной их было различное отношение критики к писателю, к борьбе за него. События разворачивались стремительно и драматично. Владимир Владимирович жаждал во что бы то ни стало разгромить панферовский роман «Высокое искусство». Фадеев воспротивился. Конечно, он видел недостатки романа, но трагедия Федора Панферова, художника, не могла не вызвать в нем сожаления и сострадания. Ермилов отнесся к этому иначе. И он решил действовать через голову Фадеева, адресуясь к пленуму Союза писателей, который должен был вот-вот собраться. Статья под названием «Дурное сочинительство», написанная со страстью и блеском, как и многое, вышедшее из-под пера Ермилова, была готова накануне пленума. Ермилов хотел, чтобы его выступление стало гвоздем программы, но газета выходила в среду, а пленум начинался во вторник. Владимир Владимирович добился того, что номер вышел на день раньше. С мокрыми еще оттисками литературной газеты приехал на пленум и собственноручно развесил их в зрительном зале на спинке стульев делегатов. Макаров был глубоко огорчен происходящим. «Жестокий цирк», — сказал он тогда, — «прямое избиение». Почти вся редколлегия была против этой статьи, но Владимир Владимировича понесло. Однако гвоздя не получилось. Пленум шел как обычно. Доклад Фадеева был спокоен, касался многих волновавших литературную общественность вопросов. Выступление Ермилова было острокритичным. Он занял испытанную позицию наступления, обвинял секретариат ССП в плохом руководстве газетой, в раболепстве перед авторитетами и так далее. Во время заключительного слова Фадеева Ермилов кричал с места, перебивал, дошел до оскорблений. И тогда Фадеев сказал: «Ермилов, как скорпион, сам себя жалит». Владимир Владимирович, возмущенный, покинул пленум. В следующем номере литературной газеты нужно было напечатать заключительное слово Фадеева. Однако Ермилов сказал, пока я, редактор, печатать с фразой о Скорпионе не буду. В тот день я со своей маленькой дочкой поджидала Сашу на улице. И вдруг в дверях возник Владимир Владимирович в распахнутом пальто с трубкой во рту. Лицо его было гневным. Он рванулся было к своей машине, но остановился, увидев мою 7-летнюю дочку, поставил на тротуар свой огромный портфель и, нагнувшись, погладил ее по голове. И совсем уж неожиданно пропел ей вполголоса: «Маленькая рыбка, жареный карась, где ж твоя улыбка, что была вчерась?»